Но эти действующие работники не боятся, что их секреты будут раскрыты предательствующими бывшими верховными жрецами их капитулов, хотя их поколение, быть может, получило их через других, а не через Моисея, Соломона и Зарубабела. Если бы Моисей Михаил Хейс, брат-израильтянин, который ввел масонство королевской арки в этой стране в декабре 1778 года, обладал бы в какой-то мере пророческим предчувствием предательств в будущем, он мог бы установить более эффективное обязательство, чем те, которые установил. Примечание. Первый великий капитул был учрежден в Филадельфии 1797 год. Поистине, великое всеобъемлющее слово королевской арки, давно утерянное, но теперь найденное, выполнила свое пророческое обещание. «Я, есмь то, что я есмь», перестала быть паролем той степени. Теперь им стало просто «я был, но меня больше нет». Чтобы нас не обвинили в пустом хвостовстве, мы дадим ключи к нескольким из тайных шифров, среди наиболее недоступных и значительных, относящихся к так называемым высшим масонским степеням. Если мы не ошибаемся, они никогда раньше не открывались внешнему миру, за исключением выдачи их масонам Королевской арки в 1830 году и самым ревностным образом охранялись в различных орденах. Мы не связаны ни обещанием хранить тайну, ни обязательством, ни клятвой, и поэтому не нарушаем доверие кого-либо. Мы не преследуем цели удовлетворить чье-то праздное любопытство. Мы хотим только показать масонам и филиалам всех других обществ Запада, включая и иезуитов, что они не в состоянии сохранить какой-либо секрет, если он стоит того, чтобы восточное братство его раскрыло. В качестве заключения это также может показать им, что если последнее может приподнимать маски европейских обществ, то оно, тем не менее, успешно сохраняет свое собственное забрало неприподнятым, ибо одна вещь признана везде и повсюду, а именно, что нет ни одного настоящего секрета какого-либо дожившего до наших дней древнего братства, который находился бы в руках профанов. Некоторые из этих шифров употреблялись и иезуитами в их тайной переписке во время заговора якобинцев, и когда масонство, якобы преемник храма, было использовано церковью для политических целей. Финдл говорит, что в XVIII веке, кроме современных рыцарей-тамплиеров, мы видим, как и иезуиты уродуют прекрасное лицо франкмасонства. Многие масонские авторы, которые были полностью осведомлены об этом периоде и точно знали все происшедшие инциденты, решительно утверждают, что в то время, а также позднее, иезуиты оказывали пагубное влияние или, по меньшей мере, старались таковое оказать на братство. Ссылаясь на авторитетное утверждение профессора Вуга, он замечает по поводу ордена Розенкрейцеров, что его целью вначале было не что другое, как поддержка и способствование католицизму. Когда эта религия проявила решимость полностью подавить свободу мысли, Розенкрейцеры также, соответственно, расширили свои замыслы по воспрепятствованию при возможности прогрессу этого широко распространяющегося просвещения. Из «Sincerus Renatus», истинно обращенный Рихтера в Берлине, 1714 год, мы узнаем, что законы выдвигались по управлению золотых розенкрейцеров, носившие на себе несомненное доказательство иезуитского вмешательства. Мы начнем с тайнописи державных князей Розового креста, называемых также рыцарями Святого Андрея, рыцарями Орла и Пеликана, Хередом Роза Круцис, Розового креста, Тройного креста, Совершенного брата, князя масона и так далее. Хередом Рози Кросс также претендует на происхождение от тамплиеров в 1314 году. Иллюстрация, шифр SPRC. Рыцари Кадош имеют еще один шифр, или скорее иероглифическую систему, которая в данном случае взята от евреев, возможно, для того, чтобы больше походить на библейских кадышимов храма. Примечание. Смотри 2 Царей, 23 глава, стих 7, еврейский текст и английский, в особенности 1. В степени кадош прочитывается лекция о происхождении масонства через Моисея, Соломона, Ессеев и тамплиеров. Христианские рыцари кадош могут получить некоторое представление о том, к какого рода храму их предки могли бы быть прикреплены по такой генеалогии, если они прочтут стих 13 вышеупомянутой главы. Иллюстрация. Иероглифическая система кадош. Что касается шифра Королевской арки, он уже приводился до этого, но мы можем его представить в слегка расширенном виде. Этот шифр состоит из определенных комбинаций прямых углов с точками или без них. Следующие являются основою его образования. Иллюстрация. Теперь алфавит состоит из 26 букв, и эти две фигуры, будучи расчленены, образуют 13 определенных знаков. Точка, помещенная внутри каждого из них, дает еще 13 знаков. Вместе это дает 26, равное количеству букв в английском алфавите. Существует по меньшей мере два способа сочетания и употребления этих знаков в целях тайной корреспонденции. Один способ заключается в том, чтобы назвать первый знак «А», тот же знак с точкой «Б» и так далее. Другой способ – применить их в обычном порядке – к первой половине алфавита А, Б и так далее до М, после чего повторить их с точкой, начиная с буквы Н, О и так далее до Z. По первому методу алфавит выглядит так, иллюстрация. По второму методу это выглядит так, иллюстрация. Кроме этих знаков, французские масоны, по-видимому, под руководством своих достигших совершенства учителей и иезуитов, усовершенствовали этот шифр во всех подробностях. Так, например, у них есть знаки даже для запятых, дифтонгов, ударений, точек и так далее. Вот они, иллюстрация. Хватит этого. Мы могли бы, если бы решили, дать шифровые алфавиты с их ключами к еще одному методу масонов Королевской арки, сильно напоминающему некоторые индусские письмена, к Г градус, Л градус, мистического града, к хорошо известной форме деванагарского письма, французских мудрецов пирамид и верховного мастера великого труда и других. Но мы воздерживаемся, по той причине, что только некоторые боковые ответвления первоначальной голубой ложи франкмасонства содержат еще обещание быть полезными в будущем. Что касается остальных, то они могут и скоро уйдут в кучу праха, накапливаемого временем. Высшие масоны поймут, что мы подразумеваем.